Перечитывая заново. Новые параллели, эти глаза напротив. Примечание. Окончание. Начало читайте в первом номере. Конец примечания. Читая Стендаля, я думал о знаменитой сцене из телефильма «17 мгновений весны», которую не успел оценить по достоинству, потеряв зрение 8-летним ребенком. В ней показана встреча Штирлица с женой в кафе «Элефант». Интересно, что изначально этой сцены не было ни в книге, ни в сценарии Юлиана Семенова. Снять ее было решено, когда работа над фильмом шла полным ходом. Автором идеи выступил сам Вячеслав Тихонов. Трогательную историю про то, как разведчики вынуждены встречаться со своими женами тайком, провожая взглядом издалека, ему по одной из версий рассказал легендарный советский разведчик-нелегал периода Холодной войны Конан Трофимович Молодый. Планировалось, что вместе с женой в кафе будет и сын Исаева, которого тот никогда не видел. Задумывалось так. Сперва мальчик будет вертеть в руках, а потом оставить на тарелке цепочку-брелочек. И Штирлиц, улучив момент после встречи, заберет ее на память. Однако Татьяна Лиознова хотела сделать акцент на любви между мужчиной и женщиной, на чувствах, преодолевающих войну и расстояние. Ребенок в кадре наверняка отвлек бы внимание зрителя. Эта сцена одна из самых сложных в фильме. Ее участники практически не двигаются. По сюжету им нельзя показывать, что они знакомы. Актеры полностью лишены инструментов выразительности. 5,5 минут они находятся в одной декорации без единого слова. Я не удивлюсь, что именно сцена короткого свидания Штирлица с женой, рассказывала Элеонора Шашкова, исполнительница этой роли, стала самой яркой в фильме. Вспомните кадр, когда он поднял глаза. Они были наполнены душой, а в моих глазах читалось: «Я страдаю в разлуке, сильно люблю тебя и очень переживаю, как ты живешь без меня». Но секрет эпизода, сыгранного только глазами и в волшебном музыкальном сопровождении. А что же неуемный герой Стендаля? Он питал слабую надежду еще раз поклониться на прощание, но девушка, дабы избежать этой вторичной любезности, искусно отступала к двери, переходя от клетки к клетке, как будто этого требовала забота о птицах. Фабрицио застыл у окна и, не отрываясь, смотрел на дверь, за которой она скрылась. С этой минуты он думал только о том, как ему ухитриться и дальше видеть Клелию. Пусть даже ужасные щиты на окнах закроют от него комендантский дворец. Накануне вечером, прежде чем лечь в постель, он принудил себя заняться долгим и скучным делом. Припрятал большую часть денег, которые были у него при себе. «А сегодня нужно спрятать и часы», — решил Фабрицио. Говоря, что, вооружившись терпением и зазубренной часовой пружиной, можно перепилить дерево и даже железо. «Значит, я могу перепилить щит?» Он провозился несколько часов, обдумывая различные способы достигнуть цели, припоминая свои познания в столярном ремесле. «Если умело взяться...» Текли его мысли дальше. «Прекрасно можно выпилить планку в дубовой доске щита, как раз в той, которая упирается в подоконник. Я буду вынимать и снова вставлять эту планку, когда понадобится. Я отдам Грилло, тюремщику, все, что у меня есть, только бы он согласился не замечать мои уловки. Если мне удастся ее видеть, я буду счастлив. Нет. Надо еще, чтобы и она видела, что я вижу ее». Мне импонировала решительность этого мечтательного узника. А вдруг добьется желаемого? Он жаждет свободы для своего взгляда, но не для самого себя. Любовь, пожалуй, можно назвать эгоистичным чувством. С другой стороны, она помогает человеку отвлечься от всего мелкого, сиюминутного, мотивирует и дисциплинирует его. Вот эта мысль, надо еще, чтобы и она видела, что я вижу ее, подтверждает правильность моего суждения. Мне на жизненном пути не встретилась такая клелия. Тем не менее, я рвался и всегда буду рваться из темницы слепоты, ни подвластной ни очкам, ни лазерной коррекции, ни зазубренной часовой пружине. Можно влюбиться в голос. Подобное, думаю, случалось, и не только со слепыми, особенно во времена, когда арии, романсы и эстрадные песни слушали на пластинках, а функции современных соцсетей и телевидения возлагали на проводной телефон и радио. Но меня не оставляет подозрение, что такая влюбленность граничит с самообманом. Успеет ли до полудня поставить щит? Вот из-за какого важного вопроса сердце Фабрицио колотилось все следующее утро. На крепостной башне пробило 11:45, а щит еще не принесли. Клелия пришла к вольеру навестить птиц. Угроза больше не видеть ее казалась настолько выше всех условностей, что бедолага дерзнул показать жестами, будто перепиливает щит. Лишь только девушка увидела эти жесты, крамольные для заключенного, как тотчас ушла, коротко поклонившись ему. «Что это?» — удивленно думал Фабрицио. «Я только хотел этим попросить, чтобы она удостаивала иногда бросить взгляд на мое окно, даже когда оно будет закрыто огромным ставнем. Я хотел показать, что сделаю все доступное силам человеческим ради счастья видеть ее. Боже мой, неужели она сочла меня дерзким и не придет завтра?» Опасение подтвердилось. На следующий день Клелия не появилась до 3 часов, когда на обоих окнах узника уже закончили укреплять 2 огромных щита. Но она с тоской следила за каждым движением рабочих, спрятавшись в своих покоях. «Отчасти исполнилось и желание Фабрицио», — подумал в свою очередь я, считая эти строки. Клелия не покинула его и наблюдала за тем, что с ним происходит. Правда, он будто слепец, не мог в этом удостовериться. «Кстати, я сам сужу о том, внимательно ли слушает меня собеседник по скорости реакции на мои слова, по высоте и направлению звучащего голоса, влияние чужого взгляда, любопытно или сверлящего, веселого или сердитого, почти не ощущаю. Хотя иногда становится неуютно. Может, надумываю, может, нет». Наибольший дискомфорт всегда испытывал в замкнутых многолюдных местах, вроде салона маршрутки или коридора поликлиники. Весь 3-й день пребывания в крепости Фабрицио кипел гневом. Рассердилась. «Так уж было бы за что!» «Надо было мне сказать, что я люблю ее», — думал он. «Нет, вовсе не величие души причиной тому, что я совсем не думаю о тюрьме. Кто бы мог сказать, что я увижу столь прекрасные глаза в таком месте? Как не любить красоту и не стремиться видеть ее?» Юноша задавался вопросом, чем ему в сущности плохо в тюрьме. За ее пределами они с дочерью коменданта вращаются в разных кругах общества, следовательно, им почти не удастся видеться. К вечеру ему пришла гениальная мысль. Он довольно успешно принялся сверлить ставень железным крестом, висевшим на четках, которые выдавали всем заключенным. «Пожалуй, это неосторожно», — думал Фабрицио, приступая к работе. «Столяры говорили при мне, что завтра на смену им придут маляры. Что они скажут, заметив дыру в ставне? Но если не пойти на такую неосторожность, завтра я не увижу Клелии. Как? По своей вине не видеть ее? Хотя бы один день, да еще теперь, когда она ушла рассерженная. Сверлить ставень крестом? Не грешно ли? Пусть не нательным, но крестом. Я списал это на горячечную потребность узника видеть возлюбленную и недолго размышлял о способе достижения цели. Через 15 часов упорного труда его смелость была вознаграждена. Он увидел девушку, которая в довершение счастья долго стояла у окна, устремив глаза на ставень и думая, что Фабрицио не видит ее. Под конец посещения вольеры она явно забыла о птицах, будучи не в силах понять причину своей глубокой грусти, и сама сердилась на себя. 2-3 раза в то утро герой Стендаля был готов качнуть ставень и показать Клелии, что видит ее. «Нет», — уговаривал он себя, — «она такая застенчивая, сдержанная, и если узнает, что мне очень легко наблюдать за ней, наверное, скроется от моих взглядов». Сопереживая Фабрицио, я, по правде сказать, не знал, что бы ему посоветовать. Впрочем, он и не нуждался в советах. Кто показывал жестами, будто перепиливает щит? Кто проделал в нем дырку? Вот и на следующий день он решился. В то время как девушка печально глядела на огромный ставень, Фабрицио просунул просверленное отверстие проволочку и стал делать ею знаки. «Я здесь и вижу вас», — говорили они. И Клелия поняла их в том смысле, какой узник и хотел им придать. Потом он вернулся к мысли выпилить в ставне планку с ладонь величиной, надеясь, что будет вынимать ее по своему желанию и поведает хозяйке птиц хотя бы только знаками о том, что происходит в его душе. Но скрип маленькой пилки, которую он кое-как смастерил из часовой пружины, зазубрив ее железным крестом, встревожил тюремщика, и тот стал долгие часы проводить в камере. Зато Фабрицио заметил, что по мере того, как возрастали внешние препятствия, мешавшие молодым людям видеться, суровость дочери коменданта как будто смягчалась. Она уже не опускала взоров, не старалась смотреть на птиц, если юноша снова напоминал ей о себе при помощи жалкого кусочка проволоки. Однако все это происходило в зловещие дни, когда никто в Парме не сомневался, что Фабрицио скоро казнят. Он один ничего не подозревал. Клелию не оставляла эта ужасная мысль, и разве могла она упрекать себя за избыток сочувствия узнику? Девушка готова была уйти в монастырь и никогда в жизни не появляться в придворном обществе. На 8-й день заключения Фабрицио ей пришлось испытать глубокий стыд. Погрузившись в печальные думы, она пристально смотрела на ставень, не замечая никакого признака жизни. Как вдруг в самом ставне открылось отверстие, чуть побольше ладони, и она увидела глаза юноши. Он весело смотрел на Клелию и приветствовал ее взглядом. Бедняжка, не в силах вынести это неожиданное испытание, быстро повернулась к птицам и принялась ухаживать за ними. Но она так дрожала, что пролила воду, и узник вполне мог заметить ее волнение. Положение было невыносимо, поэтому она, стремглав, убежала из вольеры. Зато Фабрицио пережил прекраснейшее, ни с чем не сравнимое мгновение. Если бы ему предложили свободу, он с восторгом отверг бы ее сейчас. Мне было интересно следить за книжными перипетиями, но вдруг стало неловко. Я почувствовал себя третьим лишним. Сперва они просто приглянулись друг к другу. Потом, оказавшись почти наедине, смогли судить о характере визави по манере поведения. Герой Стендаля понимал, какой эффект произведет на возлюбленную его появление. Но желание удивить, обрадовать, взяло верх. Я обратил внимание на нехитрые слова, с помощью которых французский писатель подчеркнул разницу в настроении героев. Она пристально взирала на ставень, а он весело приветствовал Клелию взглядом. Глаза одновременно служат и для получения информации, и для выражения того, как человек ее воспринял. А слепому и невдомек, хорошо, что книги позволяют не только вспомнить о таком упущении, но и отчасти компенсировать его. Образ Клели заполнил его душу и внушал ему чуть ли не трепет. Фабрицио слишком хорошо чувствовал, что отныне все счастье его жизни зависит от дочери коменданта, и в ее власти сделать его несчастнейшим из людей. Каждый день он томился смертельным страхом. А вдруг по ее воле, по бесповоротному ее капризу, кончится та необычайная, чудесная жизнь, которую он узнал близ нее? Ведь она уже наполнила блаженством 2 первых месяца его заключения. Как раз в эти месяцы генерал Фабио Конти, отец Клелии, 2 в неделю докладывал принцу: «Ваше высочество, могу заверить вас своей честью, что заключенный не видит ни одной живой души, находится в подавленном состоянии, предается глубокому отчаянию или спит». Я радовался тому, что Фабрицио дорожит самим присутствием своей ненаглядной в комнате с птицами, а значит, и в его жизни, и смеялся над одураченным комендантом крепости. Однако чувствовал, что меня гложет червь сомнения. Сколько может продолжаться эйфория влюбленных от простого созерцания друг друга? Ведь это много и мало одновременно. Да и правильно ли так называть их? Я как раз начал читать «Современный романчик», и его автор, вероятно, более сведущий в делах сердечных, подтвердил мои подозрения. Когда человек влюблен, он не думает ни о чем другом, забывает о друзьях, работе, еде. Если бы мы были влюблены непрерывно, то умерли бы с голоду. А любовь — это влюбленность, время от времени. А потом пауза. Проблема в том, что все относительно. Счастье держится на ожидании. Получается, влюбленность Клелии зиждилась на сострадании. Фабрицио уже в его поступательном движении к относительной свободе подкрепляло счастье ожидания лучшего. Тем временем девушка 2-3 раза в день наведывалась к своим птицам. Иногда лишь на несколько минут, и приказала поставить вольеру фортепиано. Пока ее пальцы бегали по клавишам, для того, чтобы мелодичные звуки оповестили о ней Фабрицио и отвлекли внимание часовых, мерно шагавших под окнами, она глазами отвечала на вопросы узника. Лишь на один вопрос она никогда не давала ответа, даже убегала из вольеры и весь день уже не появлялась. Это было в тех случаях, когда юноша знаками изъявлял свои чувства, и слишком трудно было не понять его признаний. Несмотря на то, что Фабрицио был крепко заперт в тесной клетке, он вел крайне деятельную жизнь, весь отдавшись разрешению важнейшего вопроса — любит ли она меня. Из множества наблюдений он сделал вывод, что все сознательные движения хозяйки птиц говорят «нет». Но взглядом она безотчетно признается, что чувствует к нему приязнь. Клелия не хотела открываться ему в своей любви. И во избежание такой опасности с гневом отвергала мольбу, с которой не раз обращался к ней Фабрицио. Меж тем скудное средство беседы, какими приходилось ограничиваться несчастному узнику, казалось бы, должны были внушить ей жалость. Он пытался объясниться с ней при помощи букв, которые писал на ладони куском угля. «Драгоценная находка», сделанное им в печке. Чертя и стирая букву за буквой, он составлял бы слова. Такое изобретение давало возможность беседовать и с ней выражать свои мысли. Окно его отстояло от окна Клелии футов на 25. Переговариваться вслух над головами часовых было слишком опасно. Фабрицио сомневался, что он любим, будь у него хоть сколько-нибудь опыта в любви, сомнения рассеялись бы. Но еще ни одна женщина не владела до той поры его сердцем. К тому же он не подозревал еще кое о чем. Весьма настойчиво встал вопрос о браке дочери коменданта с самым богатым человеком при дворе. На этом кончается памятная для меня 18 глава «Пармской обители». Прожив ее целиком, я по своему обыкновению захлопнул книгу и посидел немного с брайлевским фолиантом на коленях, усваивая прочитанное. Какие же мы люди ненасытные! Сначала герой Стендаля было довольно красивого вида из окна, дополненного пением птиц в клетках. Потом понадобилось видеть хорошенькую девушку, хозяйку пернатых. Наконец потребовалось, чтобы она отвечала взаимностью на его чувства. Последовавшие события убедили юношу в горячей любви к Лелии. Ошибался я, предполагая, что автор «Пармской обители» вновь сведет их на поприще служения Богу. Любой, кто по прочтении книги пишет коммент, рецензию или, как я, целую статью, хочет, чтобы ее обязательно проштудировали. Саму книгу не обязательно. Думайте сами, решайте сами. А вот мнение о ней – да. Если вам до сих пор не надоели мои рассуждения, советую не бросать их теперь. Как уже упоминалось, художественная проза составляет малую часть написанного и опубликованного Мари Анри Бейлем. Чтобы заработать себе на хлеб, на заре своей литературной деятельности он в большой спешке создавал жизнеописания, трактаты, воспоминания, мемуары, путевые очерки, статьи, даже своеобразные путеводители, и написал книг такого рода значительно больше, чем романов или новеллистических сборников. Хотя небрежения со стороны автора я не ощутил, финал истории мне однозначно не понравился. Старался рассуждать философски. Писатель не должен угождать моим представлениям о мире, и распорядился судьбами героев сам, за всех нас. Прежде Фабрицио и Клелия могли смотреть друг на друга, но фактически были разлучены. Их молодое безрассудство, изобретательная отвага, жизнерадостность и какая-то особая необремененность житейскими заботами порождали в суховато-аналитическом, блещущем тонким остроумием повествовании обычно сдерживаемую стихию романтики, резко оттененную кривлянием придворных паяцев. В продолжении книги они начали видеться, при этом не видя друг друга в темноте из-за обета, данного Клелией Мадонне. Что лучше? И можно ли назвать такую половинчатую, скрытную любовь счастьем? Опять самообман. Лично для меня «Пармская обитель» — интересная книга о себелюбии и самопожертвовании, которая благодаря таланту и щедрости Стендаля не только позволяла быть рядом с героем, но и предлагала самому встать на его место. Не раз я забывал, что не вижу, и волшебство продолжалось все время, пока читал. А подытожить свой рассказ хочу метким наблюдением художника Константина Коровина. Пейзаж не имеет цели, если он только красив. В нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом. Это так похоже на музыку. Дмитрий Гостищев.